Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Великое благословение и великая опасность.
За повествованием евангелиста Марка мы подходим к очень важному кульминационному моменту. Вопрос учеников, озвученный в 4 главе «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Это основной вопрос, к которому евангелист направляет своих читателей. Теперь на этот вопрос будет дан очень ясный ответ. Откроем 8 главу и прочитаем стихи с 27 по 33. Евангелие от Марка, 8 глава. Стихи с 27 по 33. Еще раз подчеркну, это кульминационный момент в повествовании. До этого Марк движет свой рассказ таким образом, что у читателя возникает вопрос, кто он? Кто он? И здесь очень ясный прямой ответ. Кто этот великий учитель из Галилеи? И здесь очень ясный прямой ответ. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Несколько лет назад при посещении родственницы в больнице я неожиданно встретил своего одноклассника. Его короткий рассказ о своей жизни произвел на меня глубокое впечатление. Стоял теплый солнечный день, мы вышли на балкон, он облокотился на перила и сказал следующее. «Я лежу здесь уже несколько месяцев, Чечню прошел», дальше у него слезы навернулись на глазах, говорит, «Чечню прошел без единой царапины. Мы ехали с женой на автомобиле, я наклонился за аудиокассетой, которая упала, он управлял автомобилем, больше ничего не помню, пришел в себя в больнице». Мне сказали, что жену уже похоронили. И он пережил такое горе, я поблаговествовал ему. И вспоминая этот отрывок, исследуя Писание, вспоминая этот эпизод моей жизни, я задумался над следующим. Удивительное дело, человек участвовал в боевых действиях, проявлял особую осторожность, сдавал такие сложные экзамены и остался невредим. Но вернувшись домой, в простой ситуации, при управлении автомобилем, проявил невнимательность, которая стоила ему слишком дорого. И вообще, людям свойственно расслабляться, терять бдительность, не замечать опасность, преодолев испытание, получив особое благословение. Вот получает человек какое-то благословение, преодолевает человек какое-то испытание, какую-то трудную ситуацию жизненную, а потом расслабляется, попадает в опасность, совершает ошибку. Именно так поступил Петр. Только что он сдал великий экзамен, хотя этот экзамен состоял всего лишь из одного вопроса, а вы за кого почитаете меня? Но это был великий экзамен, потому что никто из рода человеческого не мог сдать его. Он, по сути, вместе с учениками был единственным, кто мог дать ответ, ясный ответ на этот вопрос. И Петр сдал великий экзамен. Он назвал Иисуса Христом, то есть Мессией. И сразу же за этим триумфом пришло испытание. Иисус объявил о своей смерти, и Петр посчитал себя вправе оспаривать решение Сына Божьего. Петр посчитал себя вправе прикословить Сыну Божьему. Но теперь же он уже знает ответ на вопрос, кто он. Теперь он может сказать, не ходи на крест. Подобную ошибку совершал и Самсон. Во времена Ветхого Завета основная линия духовного фронта войны между Богом и сатаной, святыми ангелами и падшими ангелами проходила там, где Израиль противостоял языческим народам. Интересное дело. Физические войны, которые вел Израиль, это одновременно были и духовные войны. Языческие народы были под контролями сатаны, бесов. Израиль был под контролем святых ангелов, Бога. И войны этих народов, это было противостояние и духовных сил одновременно. Так вот, Самсон, укрепляемый Духом Святым, он выступал на стороне народа Божьего, участвовал и в физической войне, и в духовной одновременно, и был весьма благословен в этих войнах. Помните, он сначала убил 35 филистимлян, затем, привязав факелы к хвостам лис, сжег сельскохозяйственные растения филистимлян. После этого перебил голени и бедра нескольким филистимлянам. И, наконец, убил 1000 человек ослиной челюстью. Такой успех, такое благословение. Но после этих военных успехов Самсон потерял бдительность в общении с Далидой, совершил огромную ошибку, раскрыв тайну своей силы. И цена этой ошибки была велика. Вы знаете, Далида усыпила Самсона на своих коленях, призвала человека, который остриг его волосы, и Самсон потерял силу. Филистимляне выкололи ему глаза и заковали в цепи. Великое испытание, великий успех пережил Самсон, преодолел испытание, а затем потерял бдительность в объятиях женщины. Воинов побеждал, а женщину не смог победить, по сути говоря. Когда мы успешно сдаем какой-либо жизненный экзамен, получаем особое благословение от Господа, чрезмерная радость, эйфория может вскружить нам голову, и за стремительным взлетом последует стремительное падение. Вот почему порой за окончанием успешного, скажем, христианского учебного заведения, библейской школы, института, семинарии, у многих выпускников следует такое неуспешное служение. Люди были так впечатлены своими оценками, своими знаниями, своей учебой, что думали, что все трудности закончились. И приступив к служению, они терпят фиаско, потому что не могут проявлять смирение, терпение, любви к овцам паствы Христовой. Даже простые земные благословения, такие как брак, покупки, приобретения, способны серьезно отвлечь от служения и помешать трезвой оценке своего духовного состояния. Радость брака может так скружить голову, что потом так вознести человека вверх, что потом будет такая горечь падения вниз. Радость приобретения чего-либо может быть так скружить голову, так вознести человека вверх, что потом будет очень болезненное падение вниз. Вот почему Павел предупреждает Коринфян: «Я говорю вам, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром этим, как не пользующие, ибо проходит образ мира сего». 1 Коринфянам 7, 29-31. Итак, за великими благословениями следует великая опасность. Очень часто. Мы настолько слабые, вот иногда мы просим, говорим: «Господи, благослови нас». Но честно надо признать, мы настолько слабые и порой склонные к гордыне, что даже не способны принять эти благословения без ущерба для себя. Мы не понимаем, что за великим успехом и великими благословениями может прийти великая опасность, которая приведет нас, если мы не будем бодрствовать, к великому падению. Как же этого избежать? Как сделать так, чтобы радость познания истины, радость успеха в служении, радость преодоления испытаний, радость обычных земных благословений не была омрачена горечью ошибок и падений? Внимательно разбирая диалог Иисуса Христа с Петром по дороге в Кесарию Филиппову, мы сможем получить ответы на эти вопросы. Мы сможем понять, как избежать опасности и падения после получения благословения, познания истины или в любой другой сфере жизни. Прежде всего, обратим наше внимание на благословение, которое пережил Петр. Первый пункт сегодняшней проповеди – «Великое благословение», стих 27-30. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих: за кого почитают меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ: ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем». Современному читателю может показаться, что в ответе Петра нет Ничего особенного, но это не так, и вот почему. Во-первых, Петр произносит свое исповедание, несмотря на влияние множества религий. Я сейчас поясню. Здесь нужно нам преодолеть исторический барьер, культурный барьер. Кесария Филиппова находилась в 40 километрах на север от Вифсаиды. Мы немножко говорим о географии здесь. Свое название город получил благодаря Филиппу Четверовластнику. Филипп назвал город Кесарией в честь Кесаря. А для того, чтобы его отличать от Кесарии, расположенной на побережье Средиземного моря, добавил имя Филиппова в честь самого себя. В Кесарии Филипповой соединялись многие культуры и религии. Благодаря своему географическому расположению в городе очень хорошо было известно о Боге Израиля. Но доминировали, конечно же, языческие верования. Первоначально город назывался Панеас в честь греческого бога Пана. Пан в греческой мифологии первоначально бог стад, покровитель пастухов, затем всей природы. Изображается этот бог в виде человека с козлиными рогами, козлиными копытами и бородой. Вот такому богу поклонялись в этом городе. И считалось, что бог родился, этот бог Пан родился в пещере, расположенной неподалеку от Кесарии. Это было особое место. Там бог Пан родился, бог природы. Это было, если вы хотите поклониться этому богу, это было лучшее место, чтобы ему поклониться. Но не только этому богу там поклонялись. Вокруг города находилось множество храмов Ваала. Также в этом городе, в Паниасе, в Кесарии Филипповой теперь уже, находился огромный храм из белого мрамора, построенный в честь Цезаря, римского императора. Римский император также считался богом. Он считался правителем мира, и ему поклонялись как богу. В городе и в окрестностях можно было встретить также статуи различных греческих богов. И вот представьте, Иисус идет с учениками, подходит к этому городу. Конечно же, по дороге, они уже на подходе к этому городу, по дороге они встречают храмы Ваала, статуи греческих богов. Возможно, уже виднелся вдалеке или где-то поблизости, виднелся храм, белый мраморный храм римского императора. И вот на этом фоне Иисус спрашивает, за кого меня почитают люди, за кого меня вы почитаете? И Петр произносит свое исповедание вот в таком уникальном месте, на границе между иудаизмом и язычеством. Петр произносит свое исповедание на перекрестке основных мировых религий. Среди миллионов людей, увлеченных тысячами ложных религий, Петр был особым человеком. Он исповедовал единственно правильную религию – веру в Иисуса Христа. Понимаете значение того места, в котором они находились? Но представьте себе следующую ситуацию. Представьте себе, настоящий бриллиант бросают среди тысяч подделок и просят вас отличить, найти его и отличить. Это непросто. Для этого нужно особое понимание. Это как раз то, что делает Иисус. Представьте, простой сын плотника из Галилеи, отверженный даже религиозными лидерами Израиля. И вот этот сын плотника, галилеянин, на фоне величия мировых религий того времени, великих храмов, статуй, жертвенников, спрашивает, вы знаете, кто я? За кого почитают меня люди? И Петр дает правильный ответ. Ты – центр мирового поклонения истинному Богу. И Петр ставит крест на всех этих храмах, статуях, жертвенниках. По сути, Петр говорит, все эти люди поклоняются сатане и идут в ад. И только поклонение тебе – правильная религия. Петр преодолел серьезное препятствие. Но это было еще не все. Исповедание Петра следует считать особенным не только потому, что он сделал его на фоне множества религий, основных мировых религий, но еще и потому, что он преодолел множество мнений, распространенных среди иудеев, даже среди сторонников иудаизма, среди тех, кто был расположен к Иисусу, а о нем ходило множество мнений. Одни, как мы только что прочитали, считали Иисуса Иоанном Крестителем. Как известно, Ирод Четверовластник, убивший Иоанна Крестителя, услышав о чудесах Господа, посчитал его воскресшим Иоанном Крестителем. Одни почитали Иисуса Иоанном Крестителем, другие считали Иисуса Илией. перед пришествием Мессии иудеи ожидали приход Илии. И у них было очень-очень сильное ожидание. Когда возникали финансовые споры между двумя-тремя сторонами, то нередко их откладывали до пришествия Илии. Говорили, ну давайте сейчас не будем решать этот вопрос, вот Илия придет, он разберется. То есть настолько он важное значение играл в их сознании. Даже в наши дни, празднуя Пасху, ортодоксальные иудеи оставляют за столом свободный стул, ожидая, что его займет Илия, когда придет. Неудивительно, что в Иисусе многие видели многие современники Иисуса видели в нем Илию. Третьи считали Иисуса одним из пророков. У Матфея сказано, а иные за Иеремию или одного из пророков. Матфей уточняет. Люди считали Иисуса одним из пророков или Иеремией. Ну, Иеремию считали особым пророком, которому якобы предстоит выполнить важную роль перед пришествием Мессии. Существовало верование, конечно, это не объективное верование, но оно существовало и было очень популярно, согласно которому перед изгнанием иудеев Иеремия спрятал ковчег Завета и кадильный жертвенник храма в пещере на горе Нева. Но перед приходом Мессии Иеремия должен вернуться, достать ковчег и жертвенник, благодаря чему Бог укрепит свой народ для покорения всех противников. Исповедание Петра, великое исповедание. Несмотря на лжерелигию, мировые лжерелигии, он определяет, дает верное исповедание. Несмотря на множество мнений среди иудеев, он дает верное исповедание. И еще одна деталь. Петр преодолевает не только этот барьер, связанный с множеством религий, не только этот барьер, связанный с множеством мнений среди иудеев, Петр преодолевает барьер еще и внутри самого себя. Петру было трудно принять, что Иисус – Мессия. Вы скажете, ну как же трудно, он уже был верующий. В Евангелии от Иоанна сказано, что когда Андрей Первозванный представлял Иисуса Петру, он уже назвал его Мессией. Иоанна 1:34. «Мы нашли Мессию». Вот так. Андрей представил Иисуса Петру. Иоанна 1:41, прошу прощения. А Иоанна 1:34, Иоанн Креститель здесь свидетельствует, что сей есть Сын Божий. Итак, Петр уже знал, что Иисус Мессия. Почему ему трудно было провозгласить его Мессией? Вот почему. Потому что у учеников возникли серьезные сомнения в том, что Иисус Мессия. Сначала их вера была на определенном уровне, затем она ослабела, и они серьезно сомневались в том, что он Мессия. Вы скажете, ну а что же, почему они сомневались? Ведь он творил такие великие чудеса. Вот почему. Вот почему Марк, здесь нужно опять вернуться к 4 главе Марка, вот почему они задают вопрос, кто же сей? Разве вам не понятно, кто сей? Уже вам вначале было сказано, теперь они сомневаются, кто же сей. Вот почему они сомневаются. У евреев было очень сильное ожидание Мессии как военного и политического лидера. Они жили под гнетом. Я хочу объяснить это. Ведь, по сути, военно-политическое противостояние между евреями и язычниками, в данном случае они были под властью римлян, это было в их разуме противостояние между их богом и языческими богами. И это действительно очень сильно оскорбляло их веру и национальное чувство. Если мы под властью римлян, а они находились под властью римлян, если мы платим налоги римлянам, налоги кесарю, что же получается тогда, что римские боги сильнее нашего бога? Это очень угнетало их. Это было мучительно для них. Это было оскорбительно для них. Ну, понятно, что это было материально обременительно. И у них было очень сильное ожидание Мессии. Ну хорошо, угнетайте нас, но скоро придет Мессия. Он вас всех прогонит, он все народы покорит, он все народы поставит под власть нашего Бога. И все будут преклоняться перед нашим Богом, и все узнают, что мы богоизбранный народ. Вот с таким ожиданием жили евреи. И это было глубоко в сознании Петра и других учеников. И вот пришел Мессия, Андрей представляет Иисуса Петру как Мессию, и ученики думают, ну вот оно избавление. Сейчас римляне будут стоять на коленях, сейчас он наведет порядок, сейчас он покажет, чей Бог сильней. Но этот Мессия почему-то творит чудеса, кормит, да, ветер останавливает, бурю останавливает, а к римлянам свою власть, свою силу не применяет. Непонятно. Так может, он тогда и не Мессия. Может быть, он просто один из пророков, или Илия, или воскресший Иоанн Креститель, кто угодно, кто-то великий, но не Мессия. Потому что если бы он был Мессией, он бы изгнал бы этих римлян. Точно, Мессия же для этого должен прийти. Да, Писание говорит, что второе пришествие Мессии установит тысячелетнее царство на земле, он будет править миром, сидеть на престоле Давида и править миром из Иерусалима. Но это второе пришествие. И они ждали этого. Но Писание также и Ветхий Завет говорило и о первом пришествии, Исаия 53, о страдающем Мессии. И страдающего Мессию никто не ждал. И ученики не ждали страдающего Мессию. И у Петру было трудно это понять. Если он Мессия, почему он не прогоняет римлян? Столько религий вокруг, столько мнений о нем. Да еще и он не такой, как мы ожидаем его. И вот благодаря просвещающей силе Духа Божьего, все эти барьеры Петр преодолел и сказал: «Ты Христос». Да, ты не такой Мессия, может быть, как нам бы хотелось тебя видеть. Да, существует много религий, и это нас смущает. Да, существует много мнений, и в них можно запутаться, но мы верим, что ты Мессия. У Матфея сказано: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это прорыв, это величайший прорыв человека во всех отношениях. Хотите в религиозном, хотите в философском. Это вообще величайшая мысль, которая была высказана людьми когда-либо. Ничего более умного род человеческий не произносил. Ты Христос, Сын Бога Живого. Конечно, мы знаем Петра. Брат очень горячий, ревностный. Может и ухо отрубить, если будет нервничать, и в море прыгнуть. Вы знаете Петра, да? Вы понимаете его характер. Итак, он преодолел все барьеры, и на фоне заблуждающего человечества, язычники все идолам поклоняются, иудеи все путаются, то Иеремия, то еще непонятно кто, а он знает, что это Христос. И Господь хвалит его: блажен ты, как сказано у Матфея, блажен ты, Симон, сын Ионин, и дальше Господь его хвалит и говорит: ты Петр, на сем камне я создам церковь, и так далее. И Петр, конечно же, очень одухотворен, он понимает серьезность своего положения. Он еще не оставил мысли о царстве полностью. И он еще видит себя рядом с Иисусом, там по правую сторону, как минимум. Это все в его сознании находится. Величайшее благословение пережил Петр. Величайшее благословение. И он был склонен к гордыне. И тогда, как сказано у Матфея, Господь его помогает и говорит: не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Ты не самый умный. Ты не самый гениальный. Это просвещающее действие Бога Отца. Вот почему ты понимаешь. Те язычники, которые строят храмы, и это вся римская цивилизация, греко-римский мир, это не глупые люди. И там люди были действительно умные. Лучшие математики, философы, писатели того времени. Они не глупые. Просто твой, и ты не самый умный, просто твой разум Отец просветил особым образом. Это опасность возгордиться приостановлена. Согласитесь, но это трудно. Нам вообще людям трудно признать. Мы прилагаем усилия, мы работаем, мы сеем семена, мы пожинаем урожай, мы проповедуем, люди приходят ко Христу, мы делаем еще что-то, видим плоды своих трудов, и потом нам говорят: это все дар благодати. Немножко трудно это принять, не так ли? Это то, что Павел писал: я больше всех потрудился, впрочем, не я, а благодать Божия. Это то, что трудно Петру было, конечно же, понять. И он, конечно же, видел себя особенным человеком, благодаря своей сообразительности. Он же наблюдал, он анализировал, и он сделал вывод. И все это все умножьте на законническую религию Израиля, которую практиковали фарисеи, лжепастыри Израиля. И там все было построено на делах, на заслугах, на самоправедности. Ты развиваешься, ты возрастаешь, ты исполняешь, ты угождаешь Богу, ты движешься вверх. И, конечно, Петр записывал на свой счет это достижение. И это то, что привело его к опасности, о которой мы сейчас будем говорить. Несколько слов практического применения. Какие бы благословения ни пришли в вашу жизнь, будьте внимательны. Не позвольте им ослепить вас гордыней. Для того, чтобы всегда помнить, что все доброе в нашей жизни исходит от Бога, необходимо изучать Слово и размышлять об этом. Радость спасения, дар благодати. Почему вы сегодня сидите здесь, вы не пошли утром в бар или, может быть, еще куда-нибудь, не ищете наркотики? Почему вы пришли искать Слово Господнего? Вы что, самые умные на Чкаловском? Это дар благодати. Успех служений – дар благодати. Возможность жертвовать – дар благодати. Хороший дом, радость брака, новый автомобиль – все это дар благодати. Это очень важно понимать, для того, чтобы благословения не привели нас к падению, для того, чтобы успех не поставил нас в опасную ситуацию. Если мы станем видеть себя основной причиной своих благословений, мы окажемся в опасном положении. Именно так и произошло с Петром. За великим благословением пришла великая опасность. В заключении обратим внимание на опасность, в которой оказался Петр. Второй пункт сегодняшней проповеди – великая опасность, стих 31-33. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскресну». И говорил о сем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Конечно, это совсем в планы Петра. Какая смерть? Сейчас только пошло дело, ты Христос. Сейчас мы установим политическую власть. Все будет нормально, весь мир будет у наших ног. Куда? Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Так Петр правильно ответил на вопрос Иисуса, и теперь он считает себя вправе прикословить Сыну Божьему. Это удивительно, какой контраст здесь. Контраст в том, что произошло с Петром. Благословение и такая опасность. Добрые слова со стороны Христа и такое обличение. «Отойди от меня, сатана». Это огромный контраст. Вот это действительно падение с высоты вниз. Просто от величайшего успеха, от величайшего благословения он пришел к величайшему падению, к величайшей опасности. Для того, чтобы понять, почему такой контраст здесь, нам необходимо немножко поговорить о мотивации Петра и о величайшем искушении Иисуса. Давайте о мотивации Петра сначала несколько слов. Что же двигало Петром? Почему он сказал: «Не ходи на крест»? Я уже частично объяснил. Господь здесь раскрывает его мотивы. Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Ты увлечен земными интересами. Ну, очевидно, Петр просто проявлял к Иисусу сострадание. Это был его друг, близкий человек, он не хотел, чтобы его убили. Но Петр проявлял жалость не только к Иисусу, но и к самому себе. Петр понимал, если убьют Иисуса, то убьют и нас, как его последователей. Кстати, дальше, с 34 стиха, Христос говорит, что если вы хотите быть моими последователями, то вы должны быть готовы нести крест, вы должны быть готовы, что вас убьют. Петр понимал, что если Иисус пострадает от старейшин, первосвященников, и его убьют, начнутся репрессии на него. Также Петр зависел от Иисуса в материальных вопросах. Иисус, как известно, обеспечивал учеников всем необходимым. Он кормил, умножая продуктов, Он платил налоги, помните, он за Петра налоги заплатил. Вы не хотите друга такого, чтобы он за вас налоги платил? Он исцелял при необходимости. Помните, исцелил тещу Петра. Вам нужен друг, который исцелит ваших близких. Поэтому смерть Иисуса совершенно не вписывалась в планы Петра. Также Иисус рассматривался Петром как билет в будущую счастливую жизнь. На земле. Ученики все ждали. Даже когда Господь воскрес, они у него спрашивали: не в сие ли время восстанавливаешь царство Израиля? Они все жили с этой идеей, что земное царство будет восстановлено, он станет политическим царем, политическим лидером, прогонит римлян. А они, соответственно, как ближайшие сподвижники, будут в его кабинете министров первыми лицами. Итак, а теперь, когда все понятно, мы понимаем, кто ты, и вот она перспектива нашей власти, и мы от тебя зависим, ты собрался умереть, ты что? Конечно, я думаю, все ученики были готовы отговаривать, но они не успевали за темпераментом Петра, и Петр просто отводит его в сторону, и мне нужно с тобой поговорить. А давайте отойдем. Какой крест? Куда ты собрался? Какая смерть? Ты что? Только перед нами такое радужное будущее рисуется? Ты что? И это, конечно, и нас подвергнет опасности, и что мы будем есть? Кто будет платить за нас налоги, и что будет с нашей политической карьерой. Вот мотивация Петра. Я еще несколько хочу сказать слов о величайшем искушении Иисуса. А у Иисуса была боль, с которой он жил на протяжении всего своего служения. У него было одно сильное искушение, которое его атаковало. Помните, перед выходом на служение сатана искушал Иисуса, и одно из искушений состояло в том, чтобы принять славу царства без креста. Помните, сатана говорит: «Все дам тебе, если падше поклонишься мне». То есть еще перед выходом на служение сатана пытался ударить Сына Божьего тем, чтобы он получил славу без страданий креста. Во время земного служения это искушение преследовало Иисуса, и, по крайней мере, здесь очень четко об этом сказано, что Петр зазвучал в унисон с сатаной. Он озвучил то искушение, которым сатана искушал Сына Божьего и в пустыне, и на протяжении всего служения. И в Гефсимании, в конце земного служения Иисуса, это искушение дошло до критической точки. Марка 14:32-36. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и Он сказал ученикам Своим, «Посидите здесь, пока Я помолюсь». И, взяв с собой Петра, Иакова, Иоанна, начал ужасаться и тосковать, и сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. Он даже, это была такая боль его жизни, что он даже и сам молил Отца, если возможно, избежать мне креста. Он жил с этой мыслью, что ему нужно будет быть отверженным, убитым, и взять грехи мира, и разобщиться с Отцом. Эта боль была всегда в его сердце. И говорил Ава, Отче, «Все возможно тебе, пронеси чашу сима меня, ничего я хочу, а ты». Понимаете теперь, что произошло, да? Так Иисус живет с этим искушением, испытанием. Сатана предлагал ему оставить крест. Теперь он зазвучал устами Петра в Гефсиманском саду. Эта борьба достигнет апогея. И тут Петр говорит, не ходи на крест. Когда Петр произнес эти слова, он коснулся самой болезненной струнки души нашего Господа. Он коснулся боли, которая скрывалась глубоко внутри. Что же будет делать наш Господь? Начнет ли он заниматься самосожалением? Может быть, он скажет, и ты так думаешь, да, и ты тоже так думаешь. Я рад, что ты меня понимаешь, хоть кто-то меня понимает. Ни одной секунды самосожаления вообще нет. Господь только почувствовал, только ощутил это зловещее дыхание сатаны в словах Петра и тут же отрезал резко и быстро. «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Очень резко и быстро он говорит, «Это невозможно! Это невозможно!» Господь не дает себе ни одной секунды для самосожаления. Только представьте, из какого благословения Петр попал так низко, из какой высоты он упал так низко и попал в какую опасность из-за своего неразумия, мелких эгоистичных интересов, человеческих желаний. Он думал не о том, что Божие, но что человеческое. Своих сиюминутных интересов он стал противиться Сыну Божьему, стал противиться плану искупления. Всех нас бы не было в живых, не только мы бы не имели спасения, если бы Иисус не пошел на крест. Петр из-за неразумия зазвучал в унисон с сатаной. Это часто бывает. Такие, может быть, активные люди, подобные Петру, через них дьявол может так ударить церковь, что ни через кого другого сатана не нанесет такой удар. Нечто подобное произойдет и с нами. Если мы, окрыленные успехом в какой-либо сфере жизни, служения, станем проявлять самоуверенность и заботиться прежде всего не о деле Божьем, а о своей сиюминутной выгоде. Есть в греческой мифологии рассказ о Дедале. Это был художник и архитектор. Его считают изобретателем разных инструментов. И Дедал построил лабиринт, якобы построил лабиринт на острове Крит. Но царь критский Минос хотел его убить. И вот спасаясь от Миноса, от опасности, Дедал якобы сделал искусственные крылья себе и своему сыну Икару, на которых они улетели с Крита. Вроде бы, вот видите, ушли от опасности такой. Но дальше легче не стало. Перья крыльев были скреплены воском, а посему, когда воск во время полета растаял, как известно, Икар, благодаря своей легкомысленной молодости, слишком близко приблизился к солнцу, воск растаял, и Икар упал в море, которое получило название Икарово море. Каким бы успехом ни благословил вас Господь, через какое бы испытание вы ни прошли, какой бы экзамен ни сдали, не теряйте бдительности. Не взлетайте высоко в своей самонадеянности, чтобы не оказаться в серьезной опасности и избежать горечи падения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!